мир вашему дому. 4 апреля исполнилось бы 87 лет нашему величайшему кинорежиссеру, не только в масштабах России замечательному и великому, но и в масштабах планеты, Андрею Арсеньевичу Тарковскому. Его признают режиссером номер один во всем мире. Об этом мне говорили лично такие крупнейшие режиссеры мира, как Анджей Вайда, Кшиштоф Зануси, Бернардо Бертолуччи, Тео Ангелопулос, великий греческий режиссер. И мир Кустурица говорил мне так, что для того, чтобы понять, что такое режиссура, я тысячу раз прокручивал на монтажном столике вашу новеллу «Колокол», чтобы понять, что такое режиссура. Тайна и магия Андрея Тарковского в его недосягаемом для прочих искусстве, в умении воплощать на экране третье измерение – присутствие Бога, незримое присутствие, ведь о Боге впрямую Тарковский с экрана почти не говорил. Сегодняшнее рыночное кино напрочь утратило это третье измерение, ползает по горизонтали и занимается практически, как правило, ерундой, коммерческой ерундой. Торгаши, пленившие современный кинопроцесс и превратившие экран России в доходный промысел, они и не помышляют об этом. Торгующим во храме Бога не нужно. Как прекрасно говорил Иван Ильин, как будто это напрямую было адресовано Андрею Тарковскому. Все надо мерить мерою Христа и не бояться остаться в одиночестве. Итак, Андрей Тарковский – человек моей судьбы. Я благодарен судьбе и Господу за то, что в жизни моей был Андрей Тарковский. Мой друг, мой брат, мой учитель, мой ориентир. У него я учился очень многому, хотя поначалу и даже, может быть, внутренне критиковал его за его непреклонность, упорство, за бескомпромиссность оценок. Мы познакомились в 1961 году. Мне было 14-15 лет, когда Андрей пригласил меня попробоваться на роль Ивана в фильме «Иваново детство». Проект достаточно проблемный был, потому что уже этот фильм делал другой режиссер, истратил половину бюджета, все запорол. Фильм был остановлен. Катастрофа для Мосфильма. Ибо если в этом году не выпустят фильм «Иваново детство», вся студия, 5000 человек, лишаются премии. Начали искать, кто бы мог сделать этот проект. И пригласили никому неизвестного выпускника в ГИКа Андрея Тарковского. И он взялся за этот фильм. Когда я увидел первый раз Тарковского на студии, с первого же раза, интуитивно, безотчетно, я понял, что передо мною гений. Я, мальчишка, понимал, что передо мною стоит особый человек. Почему? Я так думал, а сейчас я уверен в том, что я был прав в своих ощущениях, потому что он был вроде бы и нормальный, сотканный из плоти и крови, и такой же остроумный, как и многие окружающие, поющий песни, часто блатные песни Высоцкого, покуривавший, принимавший алкоголь с друзьями. Все это было, ухаживающий за женщинами, все было в его жизни. Но при всем этом видно, что вот вроде и здесь он плотью, а дух-то его, это видно через глаза, не здесь, а где-то очень высоко. И, по-моему, в том третьем измерении Тарковский жил гораздо чаще, чем в реальности. Он никогда не говорил мне, что он уверен во мне. Никогда. Напротив, устраивал очень много кинопроб. С столько проб, а ныне говорят, кастингов актеру не устраивает. Всегда одна проба, один кастинг. И уже понятно режиссеру, подходит ли ему этот актер или нет. Тарковский пробовал меня 6 раз перед кинокамерой с разными партнерами. Они чередовались. Женя Жариков, потом Владимир Ивашов, очень известный в то время актер, блистательно сыгравший балладу о солдате, Зубков Валентин, какой-то Володя, оказался это Высоцкий, 23-летний, это никому неизвестный актер. И только спустя полвека, в прошлом году мне прислали видеозапись интервью Андрея Тарковского, которую он дал латышскому телеканалу. Когда я услышал то, что я у него уже был в жизни, и поэтому он решил делать этот фильм, я был поражен, обрадован через полвека услышать признание Тарковского в том, что он меня разглядел с самого начала.
Мы делали эту картину, так сказать, я бы не решился ее делать, если бы у меня не было, по существу, двух вещей уже, так сказать, готовых. Первое, не было бы Коли Бурляева, который мне был к тому времени уже известен. И не было такого решения, чисто режиссерского, значит, противопоставить реальной жизни и, значит, и будням жизни Ивана на фронте и того, что потом стало называться «С нами Ивана», то есть то, что ему снится во время, так сказать, этой войны. Если бы мы не придумали этого, вряд ли мы решились бы снимать картину. И если бы не было Коли Бурляева, тоже, наверное, не стали бы ее снимать. Потому что успех картины, конечно, был связан с человеком, который бы играл этого ребенка.
Еще на пробах мне Тарковский говорил о том, что учти, Коля, у тебя здесь будет очень трудная сцена. Самое трудное – это игра в войну. Ты в этой сцене должен будешь заплакать, стоя прямо перед кинокамерой. А не так, как ты плакал в фильме у Андрея Кончаловского, когда он тебе давал нюхать лук, чтобы ты заплакал. Здесь ты должен будешь заплакать перед камерой. Он мне рассказывал, как работают актеры-профессионалы. Он меня готовил и делал профессионалом по ходу нашей работы. А рассказывал, как работают Жан Габен, в частности, вот это я запомнил, его пример особенно запомнил. Андрей говорил о том, что Жан Габен для того, чтобы стать частью всего этого пространства и жить в этом пространстве своей жизнью, он живет в декорациях, он их осваивает, чтобы каждый предмет стал ему понятен и близок, все ящички стола, двери и так далее. Я запомнил опыт Жана Габена, и когда через полгода уже работы пришло время снимать эту сцену, я подошел к Андрею и попросил, можно я приду раньше всех на студию за 5 часов до всех, чтобы меня одели, загримировали и оставили одного? Он мне ответил, да, можно. Так и сделали. Пришел за 5 часов, одели, загримировали и отправили в павильон, в огромный павильон Мосфильма, в углу которого была наша декорация, блиндаж лейтенанта Гальцева. Темный павильон, я один, и вот 4.5 часа я бегаю по павильону и вхожу в состояние Ивана, который должен будет заплакать, потому что вспомнит, как фашисты убили его отца и мать, и сестру на его глазах. И сейчас, представляя эту шинель Гитлером, которого он пленил, он плачет. Прошло 4.5 часа, я уже видел, как там поставили приборы, как оператор Юсов уже все уже развел, и я уже должен идти туда, в кадр, играть, а я не хочу плакать. И я понимаю, что это катастрофа, я всех подвожу, я не хочу плакать. Не могу, хотя уже сил нет, 4.5 часа бегал, ноги свинцовые, дыхание тяжелое, а плакать не хочется. И вдруг Тарковский пошел из угла, там, где декорации, прямо ко мне в темный угол павильона. Я весь сжался от страха панического я думал, сейчас он подойдет и скажет: «Ну что, бездарь, я тебя предупреждал, что у тебя самая главная сцена. Ну и что ты? Что? Ты подводишь нас всех?» Я сжался, Андрей приблизился и сделал и непостижимое для меня. Вместо гнева он вдруг подошел ко мне, обнял, начал гладить по головке и говорит: «Коленька, бедный ты мой мальчик, как же ты мучаешься, ты бедный ты мальчик, что ж ты так мучаешься? Да я сейчас все отменю, да не страдай ты так, да я сейчас все отменю, бедный ты мой». И я, естественно, заплакал от жалости к себе, видимо, больше. Андрей меня взял за руку, мгновенно подвел к камере и сделал первый дубль. Он был просто как истерика. Этот дубль он положил в корзину и взял фильм второй дубль, который сейчас мы и посмотрим.
Ты от меня не спрячешься.
Что, трясешься?
А ну, отвечай. Ты мне за все понял? Да я тебе...
Ты думаешь, я не помню? Я тебя судить буду. Я же тебя... Я тебе...
Невероятен Тарковский и его судьба, его жизненный путь, и тем, что он жил поверх барьеров. Да простят мне многие православные люди от такой мысли. Вот заметьте, что его при рождении назвали Андреем, в честь Андрея Первозванного. Он был крещен в самом младенчестве, в первые же дни своей жизни и рос в православной семье. Он оправдал это имя. Он стал Андреем Первозванным для не только российского, но для мирового кинематографа. Попробую объяснить свою мысль, почему я так думаю. Некогда Эсхил первым в человечестве начал возводить душу человечества и зрителей Господу Богу, говоря о том, что он есть. Потом пришли Софокл, Эврипид, и начался другой процесс – низведение Бога до человеческого сознания и уровня человека. Начали говорить о том, да что там Бог? Мы сами боги. Мы – люди, творцы, мы сами боги, а боги чаще похлебще нас. И пошел процесс увядания великой культуры. Тарковский сделал обратное. Живя в атеистическом обществе, он из этой тьмы атеизма начал говорить о том, что Бог есть, не называя впрямую Бога, Создателя, Христа. Как правило, он этого избегал, он говорил доступным только ему языком о третьем измерении. Прошли 2 года после Иваново детства, и я думал, что Андрей обо мне забыл. Нет звонков, нет предложений. Ну, что же, жизнь идет дальше. Вдруг звонок с Мосфильма. Андрей Арсеньевич Тарковский для вас написал роль в фильме «Андрей Рублев». Боже мой, какое счастье! Андрей вспомнил обо мне. Мне принесли сценарий. Он для вас написал роль Фомы, ученика Андрея Рублева. Начал читать сценарий с дрожью. Наконец-то, вот он, Фома, имя вижу, а что за Фома, я не понимаю. Вообще текста нет. Какая-то бледная тень ходит за Рублевым, моет ему кисти. Там нечего играть, подумал я. Я уже был артистом, у меня уже было где-то 10 ролей. Я впал в полное уныние. Но пришел на Мосфильм, попробовался на роль ненавистного Фомы, которого, кстати, потом блистательно сыграл в фильме Михаил Кононов. Замечательно сыграл, я бы так и не смог. Когда я читал этот сценарий, то я в унынии дочитал до новеллы, последней новеллы «Колокол», и вот когда прочитал «Колокол», «Бориска», и все, я туда упал, как в бездну, в ткань этой новеллы. Я видел в образе вот этого Бориски, летящего колоколов, себя. Я читаю и вижу себя, представляю, как я бы это сделал. После проб на Фому я попросил Андрея, попробуй, пожалуйста, на Бориску. Он мне ответил мгновенно, нет, ты мал для этой роли, у меня есть для этой роли актер, он даже не актер, он поэт. И фамилию я запомнил, Чудаков, ему уже под 30 лет, мне нужен такой, уже поживший, попивший и так далее. А ты мал. Ну, я же сделал для тебя, Фому. Ты что, ты не хочешь, что ли? Ну, как ему ответишь, что ты не хочешь? Начал действовать через своих друзей, через оператора Юсова. Ничего не смог Вадим Иванович уговорить Андрея попробовать, сделать мне пробу. Нет, нет, и все. Помог мне консультант фильма Савелий Ямщиков, мой ближайший друг в те годы, и я его попросил, Сава, ты часто общаешься с Андреем, ну, как-нибудь там в разговоре, ну, попроси, ну, пусть попробует. И что сделал Савелий Васильевич? Он сказал Андрею, давай поспорим на ящик шампанского, что ты на роль Бориски утвердишь Колю. Это мне Сава потом рассказывал. И, значит, Андрей, покусывая ногти, говорит, нет, Коля уже зазвездился, он уже всюду играет. Ну, я же сделал для него роль, вот Фомы, вот пусть он ее играет. Савелий не отступал, говорит, ну давай поспорим на ящик шампанского, все равно ты возьмешь Колю, лучше не найдешь. Он говорит, да нет, ну поспорим, поспорили. Но если поспорили, надо делать пробу. Сделали пробу, ах, как мне было там хорошо, и я убедил Андрея Тарковского, что это роль моя. Мы начали работу. На Андрее Рублеве жизнь Тарковского менялась кардинально, ломалась. Он уходил от прежней жизни, переступал в новое бытие, трагическое бытие. Не буду говорить о всяких интимных подробностях, все было на моих глазах, его уход из первой семьи, от прекрасной его жены Ирины Тарковской, которая играла мать Ивана в Ивановом детстве, и какая у них была гармоничная семья, такой покой, гармония, и никаких ссор, два талантливых человека рядом. И вдруг на Андрея Рублеве его увели из прежней жизни, переключили на новый рельс. Его увели от всех своих близких. Он даже не мог видеть мать свою целых 3 года, сестру. Начали наговаривать на его близких друзей, кто любил Тарковского, на оператора Юсова, на Бондарчука. Об этом речь пойдет попозже. И Тарковский стал отстраняться от всех. Но прежде об Андрее Рублеве. Я параллельно играл еще одну роль в фильме «Однокурсник» от Тарковского Юлия Файта, в фильме «Мальчик и девочка». Тарковский не мог не пустить меня к своему однокурснику, который попросил его: «Давай поделим Колю. Он мне нужен для главной роли, у тебя он прежде был утвержден, отдай мне его». И Тарковский отдал однокурснику актера, но отыгрался на мне. Мне он это долго не прощал. Я его понимаю. Ведь у Тарковского все актеры должны жить им, Андреем Тарковским. Должны быть постоянно в его поле. Ловить его дыхание, быть частью его проекта огромного, нового. А его артист вдруг ездит куда-то на Черное море, приезжает очень загорелый, отдохнувший в Суздаль, Владимир. Перелом в наших отношениях произошел, когда пришло время исполнения падения с обрыва реки, с обрыва, когда мой герой находит глину. Поздняя осень, начало ноября, холод, уже почти падает снег. Ну, если не минусовая, то от силы плюс 1, плюс 2 градуса. Всей группе выдали овчины. Тарковского одели в овчину, в шубу, оператора, всем тепло. Я в своей рваной одежде прихожу на площадку к этому обрыву, и Андрей и Тарковский мне показывают: вот здесь вот ты должен упасть, вот с этого обрыва, вот в этом месте, в этой ложбинке, и там ты кричишь: «Глина, нашел!» Ну, если надо падать, значит, будем падать. Что делает Тарковский? Он всех актеров всегда погружал в экстремальное положение. В любом фильме я это видел. И в «Ивановом детстве» я ползал в болоте в холодном октябре, и потом я вижу и «Сталкер» Кайдановский у него в грязи, и даже в последнем фильме «Жертвоприношение» его актеры, он их тоже усаживает в грязь, в лужу перед горящим домом. То есть ему нужно было все время приблизить к какой-то правде жизни. Для приближения к правде жизни Тарковский пригласил пожарные машины, чтобы делать дождик по кадру. 4 бронзбойта делают дождик, все заливают. Этого мало было. Тарковский еще попросил 2 ветродуя. Поставили 2 ветродуя, обломки истребителей, которые их гонят ветер, чтобы правда жизни уже полная была. А теперь представьте, ноябрь месяц, плюс 2 градуса, холодный из холодных машин, дождик, вода, ее же не подогревали, и ветродуй. Все это в целом, вот запомнил ощущение, когда крикнули «мотор», и я пошел по обрыву, все это дует, льет. Вода и холод просто леденят голову так, что она болит уже, голова, пока ты идешь по обрыву, а потом надо падать. Я же не репетировал, сделал шаг туда и упал. Так вот, падая, я понял, что мне уготовлено было. Весь этот обрыв был в камнях, кустах, корягах. Я пролетел через какой-то куст огромный, он меня ударил под дых, в глазах темно, холодно, весь в глине, кровь течет. Кричу, радуюсь: «Глина, нашел, так все хорошо». Тарковский кричит: «Стоп, Коленька, это сыр!» А сыр у Тарковского определение, ну, просто полноты актерского исполнения. Сыр, Рокфор. Рокфор – это вообще уже предел просто. Ну, значит, все гениально. Я довольный. Андрей Арсеньевич мне кричит оттуда, в белой овчине: «Коленька, отлично, нужно еще дублик». Хорошо, дублик так дублик, надо так надо. Я артист, как мне говорил Тарковский, артист должен уметь и готов, чтобы сделать все. Одежды нет дубля, это вся в глине, в крови. Что делать? Ее снимают, потому что ехать за новой одеждой на площадку – это значит упустить короткий день. Полчаса туда, полчаса обратно, все. Значит, эту одежду прополаскивают в реке здесь же, отжимают, вешают на осветительные приборы. От нее идет пар, вроде все нормально. Одеваю канат и снова так и так 6 раз. Когда мы закончили эту работу, и в избе какой-то натопленной по приказу Тарковского Анатолий Солоницын, когда я обнажился и снял окровавленную рубаху, начал подсчитывать на мне вот эти кровоподтеки. Их было где-то 26, может быть, кровоподтеков. Был как бифштекс. И вот тогда заходит Андрей Тарковский. И вот какой он был вновь добрый, нежный, как на Ивановом детстве. Он чуть не ноги мне мыл и глядел-то на меня, как на героя. Но это был, в общем-то, поступок серьезный, то, что я сделал. И вот заметьте, я ради Тарковского мог сделать, если бы он мне сказал: «Коля, надо еще раз, еще дубль». Я бы одел эти одежды и еще раз упал бы. Так я был предан Тарковскому и верил ему. Итак, посмотрим эту сцену падения с обрыва.
Слушай, Степан, может быть, мы все это зря? Ну, конечно, зря. Ты посмотри, какую мы с тобой глину отыскали, как следует, посмотри. Сколько трудов положили, новое место нашли, а ты... Слышь, Борис,
ну не та, понимаешь?
Заладил одно и то же. Август кончается, мы еще глину не открыли.
Ты о себе подумай, мне тебя жаль.
Ну ладно, без твоей жалости вон сколько лет прожил. Пойдем, Борис. Пойдем, голубчик.
Не могу, знаю, твердо знаю, не та глина.
Ну а какая такая та глина?
Я знаю, какая.
Эх.
Ну и ладно, мне такие не нужны, понял? Ты подумаешь, без тебя обойдемся. Не нужны мне такие!
Работа над фильмом «Андрей Рублев» была завершена, и фильм был в опасности. Я помню, как однажды, пригласив Андрея Арсеньевича к себе, за ужином, который нам устроил мой отец, я увидел Андрея совершенно другим, растерянным, беспомощным. Он говорил мне, отцу, брату моему: «Пусть ваши родственники пишут в Госсокино, нужно спасать фильм. Фильм в опасности, нужно спасать фильм». Тогда же, в тот вечер, я помню еще 3 фразы, я записывал все за Тарковским, наше общение, я понимал, что это когда-нибудь будет очень важно. И вспомнить мне о том, какой был Андрей, и рассказать вам о том, какой он был. Вот его фразы в тот вечер, я их записал. Уровень режиссуры в мире настолько низок, что подняться над ним не составит никакого труда. А я знаю, кто я такой. Мол, и ты знай это, Коля. Это первое. Второе. В этот же день, мы с ним, я помню, общались в тот день, 16 часов мы встретились на Мосфильме, дальше я его пригласил к нам пообедать, и мы с ним ездили по разным домам. 16 часов. Завершали мы поздно вечером в квартире однокомнатной у Савы Ямщикова. Не помню, о чем там мы говорили, было много народу разного. Мы вышли с Андреем на балкон, покуриваем. Я не знаю, о чем мы говорили, нет, я думаю, что... Но вот одну фразу я запомнил. Вдруг Андрей говорит: «Ты мне самый близкий в жизни человек». Я так и обомлел. Андрей мне первый раз это говорит. Больше он мне никогда этого не повторял. Но это было. Почему он это сказал? И вроде мы тогда еще не так много выпили, хотя я, помню, записывал даже то, что мы тогда за эти 16 часов приняли. Очень много было всего по всем домам, но он был трезвый. В этот вечер я его... увозил уже поздно ночью, часа в три, взяли такси и поехали. Я его отвозил домой. И вот Андрей, он уже был, ну, опьяненный чуть-чуть, уставший от этого дня, от переживаний всех. И он так как-то завалился мне на колени, и вот и его голова здесь передо мной. И я так гляжу на голову Андрея, вижу, уже у него там седина пробивается, и думаю: «Андрей, какой же ты стал старый». Андрею тогда было 33 года. И впереди у него был фильм «Солярис». Когда я узнал, что Андрей делает «Солярис», а я его все время донимал: «Ну когда ты для меня еще что-то напишешь?» «Ну нету, Коля, нет для тебя сейчас роли. Ну подожди, готовься к «Подростку», читай «Подростка» Достоевского, будем делать этот фильм». Он подал заявку, не дали делать этот фильм. Я рос. Потом я все время, опять-таки, я говорил: «Ну когда? Ну если роль?» Говорит: «Нет, Коль, ну нет сейчас для тебя, читай «Идиота», будем делать «Идиота» с тобой, обязательно читай, погружайся, будем делать». Не дали и это. И вдруг я узнал, что Андрей делает «Солярис». Здесь же, на Мосфильме, в павильоне. Ну, я, естественно, к ним, чтобы обнять своих друзей. Андрея Юсова, оператора, Толю Солоницына. Пришел, обнял Толю Юсова, ринулся к Андрею. Андрей глядит на меня, как на врага. Что такое происходит? И я побыл там где-то 10-15 минут, поглядел, как они работают, мне уже надо уходить. И я подошел к Андрею Тарковскому и говорю: «Андрей, в чем дело? Что-то... Что случилось?» И он, глядя на меня, покусывая ногти, говорит: «А что ты обо мне говорил в таком-то доме?» Оказалось, что я не был в этом доме. И я не знаю этих людей, о ком идет речь. И я ему говорю: «Андрей, и ты мог в это поверить?» Вроде сняли эту тему, но ведь эта тема, как я уже говорил, навязывалась Тарковскому его спутницей жизни. Это правда. После «Соляриса» Андрей Тарковский приступил к написанию сценария, потом и созданию фильма «Зеркало». Соавтора Тарковского по сценарию «Зеркало» Александр Мишарин как-то прочитал мне сценарий «Зеркало». И я, честно говоря, был шокирован. Что задумала Андрей? Исповедь о себе, о жизни своей с привлечением на роль матери, собственной матери со всеми проблемами, домашними проблемами, с трудной судьбой, с уходом отца и всем этим. Зачем ты это делаешь? Зачем в этом копаться? Разве это должно быть достоянием зрителей? Видимо, по этой же причине и оператор Юсов отказался снимать этот фильм. Мы потом с оператором говорили об этом, и он мне эту же мысль высказал, что он был поражен и просто отказался участвовать в этом проекте. Мы оба были неправы в оценке, и Тарковский создал очередной шедевр. Я ждал каждого нового фильма Тарковского, смотрел. Помню, вышел «Сталкер», и помню, что у меня было трудное отношение к этому фильму. И я думал, ну зачем такой больной фильм с этой экологией, с этим? Зачем? Ведь этот фильм может, как я тогда думал, усилить шизофренизацию общества. Так я думал по недомыслию. Сейчас, когда прошли годы, я вижу, насколько и это гениальный и пророческий фильм. Предупреждение всем нам, подошедшим сегодня не только к духовной, но и экологической катастрофе. Помню нашу последнюю встречу с Андреем Тарковским перед его отъездом в Италию. Так получилось, что мы с оператором Вадимом Ивановичем Юсовым пришли к Андрею домой. Мы встретились с оператором Вадимом Ивановичем Юсовым у дома, где живут и Андрей, и Юсов. Они жили в одном доме в разных подъездах. Но оказалось, что Юсов с Тарковским не встречались 5 лет. И я 5 лет с ним не виделся. И тогда мы решили, попив чайку, осмелев, пойдем к Андрею. И мы пошли. Позвонили в дверь. Открыла его спутница жизни, явно не обрадованная нашему приходу. Но не допустить Бурляева к Андрею было бы несправедливо. И вот тогда было последнее наше общение с Андреем Тарковским. Навсегда это запомню. Длилось оно 4 часа, мы уходили уже поздно ночью, и вот мы 4 часа сидели под огромным абажуром и говорили о многом. Прямо говорили, и Андрей был на пределе своих сил. Это было видно. Он был очень агрессивен в его оценках всего. Обо всем говорил, это там дерьмо, это такой человек, да это такой, да Бондарчук, да Герасимов, да все они. Очень зол. И мне тогда, я помню, он сказал, ну а ты что, Коль, ты бы мог быть актером со мной. А что сейчас ты делаешь? Там играешь, где попало. Стал поэтом, читаешь свои стихи в Цедри. Стал режиссером. Мол, ты бы мог быть актером со мной. На Юсова переключился. Говорит, а ты что? Ты мог быть оператором со мной. А сейчас что? Там снимаешь все, что попало. Стал драматургом. Пишешь какие-то сценарии. И вот тогда, я помню, я обиделся и не столько за себя, сколько за нашего оператора, который очень любил Андрея Тарковского. Там его оба очень любили. И я тогда говорю, Андрей, а зачем ты обрезаешь ближним крылья? Тарковский посмотрел на меня, задумался и ничего не ответил. Прощались мы втроем. Тепло, в передней обнялись, 3 раза поцеловались. И не знал я, что это последняя наша встреча. Потом я уже больше не видел Андрея, но его увидели, когда он уже принял роковое решение покинуть родину и принял опять-таки под давлением своего окружения, которое говорило ему, что надо здесь жить, здесь вы будете свободны, Андрей Алексеевич. 2 человека видели Андрея Тарковского на чужбине. Эти 2 человека – оператор Вадим Иванович Юсов и кинорежиссер Глеб Анатольевич Панфилов. Видели в 1 год с интервалом в 1/2 года. И оба мне говорили одно и то же. Юсов мне говорил, видел Андрея. бледный, худой, злой, говорит: я не могу здесь больше жить, и я изнемогаю здесь, в Италии. Да, она красивая, но я каждую ночь вижу во сне свой домик под Рязанью, который он недавно построил, отделал для себя. Я потом побывал через много лет в этом домике под Рязанью. Я вам рекомендую поехать туда, потому что там все дышит духом Тарковского. Он этот дом и формировал, его интерьер, обстановку, предметы, части зеркала из цеха Бутафорского принес сюда, его мир. И Панфилов мне говорил то же самое. Видел Андрея, усталый, измученный, говорит: я не могу здесь больше, мечтаю о домике под Рязанью, и рядом здесь его половина. Говорит: нет, Андрей Арсеньевич, нам еще нужно поехать в Лондон, вам надо поставить то-то, нам надо поправить наши дела финансовые и так далее. Андрея Тарковского оставляли. И наши чиновники отсюда выпихивали. Кстати, перед отъездом в Италию, об этом мне рассказывала сестра Андрея Арсеньевича, о том, что он ей говорил перед отъездом: они меня отсюда не выпихнут. Потому что не было большего лично для меня патриота из моих друзей, чем Андрей Тарковский. Это было не модно в те годы, когда все слушали «Голос Америки». Как там живут? Он говорил одно и то же во всех застольях. Как бы трудно ни было, нужно жить и работать в России. Как бы трудно ни было, в каждом застолье нужно жить и работать в России. И вот он остался без России. То, что Тарковский был лишен родины, ускорило его уход из жизни. Ибо болезнь, рак, уничтожал Тарковского именно вот эти последние там 5 лет, которые он жил без родины. Он задыхался без нее. Вот что мне рассказывал Атар Иосилиани, выдающийся наш советский и грузинский режиссер, который теперь живет в Париже. Он мне рассказывал об этой пресловутой истории с Бондарчуком, когда вся наша пятая колонна кинематографическая муссировала тему то, что Бондарчук не дал Тарковскому приз в Каннах за ностальгию. Атар Иосилиани мне рассказывал, говорит, и вот и он тогда был в Каннах, когда эта история была. И все говорили о том, что Бондарчук не дал премию Тарковскому за ностальгию. Атар Иосилиани спросил у члена жюри Каннского кинофестиваля, женщина, имя ее сейчас я забыл, можно поднять архив, кто был тогда членом жюри, какая женщина, и мы поймем. Ей задал Атар вопрос, а это что, правда, что Бондарчук что-то говорил против Андрея Тарковского? Эта женщина ответила: Бондарчук ничего о фильме Тарковского не говорил в жюри. Если бы он что-то говорил против фильма, это бы лило воду на мельницу Андрея Тарковского. Атар Иосилиани рассказал это Тарковскому. А Тарковский говорит: ну вот видите, Лариса Павловна. Атар другой говорит: нет, сказала Лариса Павловна. Я знаю, он послан КГБ Бондарчук, чтобы не дать эту премию и так далее, и так далее. Его все время настраивали против тех, кто его уважал. К слову, когда Сергей Федорович Бондарчук прибыл из Канн, мы с ним встречались, и за чаем я задал вопрос: как вам фильм Андрея? Он мне честно ответил: да ты знаешь, мне, говорит, фильм-то не понравился, очень какой-то запутанный и невнятный. Я задал вопрос: а вы проголосовали против фильма? Он говорит: нет, я ничего не говорил о фильме. И, наконец, последний фильм Тарковского «Жертвоприношение». Я лично считаю, что это один из самых гениальных фильмов великого кинорежиссера. «Жертвоприношение» назван фильм не случайно так. Ведь если мы задумаемся, то каждый фильм Андрея Тарковского говорит о теме жертвоприношения. Иван в «Ивановом детстве», Рублев и Бориска в «Рублеве», Сталкер, Хари, Зеркало, сам он автор «Жертвоприношения». И последний фильм так и назван – «Жертвоприношение». Ибо каждый человек в жизни, каждый художник поет песню души. У каждого из нас своя песня души. И Тарковский шел на откровенную жертву на глазах у всего нашего кинематографического сообщества и на глазах у всего мира. А Тарковский предвидел, предупреждал о приходе в кинематограф торгашей. Его предвидение оправдалось. России был навязан убийственный для страны капитализм и тотальный рынок во всех сферах жизни, включая культуру. Те, кто это проделал с культурой, не понимали, видимо, наши младореформаторы, о том, что культура и рынок – понятия несовместимые. У нас разные задачи. У культуры – возвышать душу человека, просветлять ее и гармонизировать пространство, а у рынка задача – делать деньги. Побольше денег. К слову, один из министров культуры Российской Федерации, бывший министр, откровенно говорил на коллегии о том, что культуру надо подвинуть на панель. И вот ее подвинули. Сегодня Тарковскому на этой панели места бы вряд ли нашлось. Ни кассово, ни рейтингово, ни формат. России навязали ложные ценности. Культуру заставили приносить прибыль. Стали превозносить так называемое современное искусство, эксперименты по надругательству над традициями и классикой. И вновь стали возвеличивать так называемый авангард. Вот что писал Тарковский. «Я отвергаю идею эксперимента». Это он-то экспериментатор вроде бы. «Поисков в сфере культуры, искусства. Все, что помпезно именуют авангардом, просто ложь. Художник свидетельствует об истине, о своей правде мира». Говоря о довольно скользком понятии «современное искусство», украденном у истинной культуры, бездарностями хочется напомнить слова выдающегося русского художника Ивана Крамского. Он так говорил, просто и ясно. Нет такого понятия «современное искусство». Искусство или есть, или его нет. У Тарковского искусство есть. И вот чем я хотел бы завершить наш рассказ о Тарковском, о великом планетарном режиссере. Человеке верующим, о том, что он верил в Господа, было понятно всем нам, живущим с ним рядом. Вот что писал Андрей приблизительно за 7 лет до ухода из жизни. Его молитва. «Боже, чувствую приближение Твое, чувствую руку Твою на затылке моем, потому что хочу видеть Твой мир, каким Ты его создал, и людей Твоих, какими Ты стараешься сделать их. Люблю Тебя, Господи, и ничего не хочу от Тебя больше. Принимаю все Твое, и только тяжесть злобы моей, грехов моих, темнота низменной души моей не дают мне быть достойным рабом Твоим, Господи. Помоги, Господи, и прости». Я думаю, что Господь простил рабу Божьему Андрею Тарковскому его земные прегрешения. И я думаю, что сейчас Тарковский занял, его душа заняла достойное место в вечности и в истории русской культуры. Мир вашему дому!